Боги оказались милостивы к своему преданному слуге. Еще до того, как Олег начал задыхаться, он заметил над собой чьи-то ноги, схватился за них, рванул к себе, подминая плывущего Татя, забираясь на него сверху. Опять высунул голову на воздух, жадно задышал. Грабитель снизу задергался, тоже попытался выбраться к поверхности, цепляясь за его одежду. Но Середин, продышавшись, снова позволил себе утонуть, удерживая врага вместе с собой. А когда тот затих, опять зашагал к берегу. Волга сопротивлялась как могла, стараясь удержать свою добычу. Качала его волнами, сбивала в сторону течением, мягкой подушкой упиралась в грудь. Однако прежде чем от нарастающего удушья в глазах появились розовые искорки, Олег смог сделать два десятка шагов и уже не в силах сдержать выдох, толкнулся, подпрыгнул, помогая себе руками, загребая так быстро, как только мог. Изо рта вырвались пузыри, и вместе с ними Середин оказался над водой. Хватанул воздух, словно укусил, едва не лязгнув зубами. И опять провалился под воду, старательно загребая в нужном направлении. Снова ощутил ногами дно, толкнулся от него кончиками ног, всплыл к поверхности и еще раз вдохнул. Несколько последних, самых важных шагов, и Олег наконец-то смог перевести дух, оказавшись в Волге всего лишь по шею. Постепенно приходя в себя, он выбрался на сушу, упал почти без сил и перевернулся на спину, глядя на реку. Там медленно скатывался по течению ушкуй, и корабельщики увлеченно добивали веслами последних выживших разбойников. Олег нащупал пояс. Рукоять сабли оказалась на месте, торчала из ножен. Вот что значит рефлексы. Сам не заметил, как оружие убрал. Хоть и тонул, но не упустил. Ведун откинул голову, немного полежал, набираясь сил. Потом привстал и начал раздеваться, избавляясь от мокрой одежды. Краем глаза он заметил, что корабельщики уже закончили с праведными хлопотами и гребут к нему по чуть розоватой от крови воде. Вскоре ушкуй уткнулся носом в берег, и его окружили веселые мужики. «Ну ты молодец! Да ловко их сковырнул! Как они подобраться-то незаметно ухитрились! Ну ты удалец! Всех выручил!» «Не зря я тебя взял!» Подвел итог похвалам, да нельзя довольный Тум-Дум. «Впредь знать будут, каково на мой корабль зуб точить. Так чего, ратник, вина выпьешь для согрева, да и дальше поплывем. Чего зря время терять? На борту тряпье свое высушишь». «Нельзя так просто уплывать, купец», — покачал головой Олег. «Гнездо разбойничье, надо бы найти и до конца выжечь, дабы больше путников не тревожили. Раз они здесь на нас напали, значит, и логово их неподалеку. Поискать внимательно. Наверняка тропу или протоку расчищенную найдем». «Да на что нам это морока?» — поморщился Тум-Дум. «Тати, народ злобный. Не ровен час на рогатины напоримся. А пусть другие корабельщики сами за животы свои бьются. Наше дело маленькое. Товар до Костромы к сроку оговоренному доставить, а душегубов пусть дружинники княжеские ловят». Купец оглянулся на своих работников, и те молчаливо стали пожимать плечами, вроде соглашаясь, хотя и без особого одобрения. «Ты кое о чем забываешь, Тум-Дум», — сказал Олег. «Лесные разбойники большими дружинами не ходят. Коли десяток али два в ватагу наберут, так и то за силу считается. Этой силой и балуют. В лагере разве стрепуху да пару сторожей оставят? Утопили мы аккурат девятерых. Сколько там у них воинов ныне осталось? Один? Двое? Да хоть бы и пятеро. Нас все едино больше.
Пятеро так просто не сдадутся. Хоть кого-то с собой да прихватят,
— резонно заметил многоопытный ерш.
Чего ради животы-то класть?
— Склеротики вы все, — рассмеялся Середин. — Забыли, что банда эта на Волге уже не первый год шалит.
— Представляете, сколько у нее добычи, добра самого разного накопилось. И всю ее сейчас охраняют всего 1-2 человечка. Ну, самое больше 5. На нечто вы по робости своей такой шанс упустите. Ну, мужики, решайтесь. Половина добычи мне, половина вам.
— А почему тебе половина?
— возмутился один из молодых корабельщиков. — Можно и наоборот, — пожал плечами Олег. — Половина тебе, нам остальное. Только тогда на рогатины ты первым полезешь, а мы спину тебе прикроем, дабы неожиданности какой не случилось.
— А чё, я могу, — захорохорился паренек.
Но пожилые товарищи быстро осадили его пыл, посоветовав не лезть на рожон, и задали более разумный вопрос.
— Так чё делать-то надо, воин?
«Мне тряпицу какую-нибудь дайте, клинки вытереть, дабы высохли быстрее», — потребовал Олег. «А сами вдоль берега походите и смотрите внимательно, нет ли сломов свежих на ветках, тропок замаскированных, что в чащу уходят, а ли ручьев, вычищенных от валежника и камней, в которые струк завести можно».
«Далеко искать?»
«Дальше, чем на версту, смысла нет», — решил Середин и принялся выжимать свои порты. Корабельщики послушно разошлись в разные стороны, оставив своего единственного ратника приводить в порядок оружие и одежду. Однако засиживаться долго ведуну не пришлось. Где-то через час на берегу вдалеке неожиданно запрыгал молодой гребец, размахивая руками и вопя во все горло. «Сюда! Сюда!» «Ну ты идиот!» — скинулся Олег. «Да он же весь лес на уши поднимет. Теперь сторожа точно знать будут, что на них охоту открыли». О том же самом подумали и другие корабельщики. И быстро заткнули рот бестолковому мальцу. Однако тревога наверняка уже поднялась. «Да чтоб вам всем!» Ведун быстро облачился в еще влажную одежду, натянул кольчугу, опоясался, энергично пошагал к крикуну. Возле устья небольшого ручья собралась уже почти вся команда, заглядывая под склонившиеся навстречу друг другу стволики молодых ив. Когда Середин подошел, старый ерш молча показал вверх, и ведун увидел бечевку, что стягивала между собой макушками 2 деревца. Издалека, с реки, ее, конечно же, было не разглядеть, но теперь, замеченная, она уже не скрывала, а выдавала разбойничий тайник.
«Видать, когда струк вытягивает, то петлю скидывает, деревья разводят, дабы ветки не поломать. А после обратно связывает», — не удержавшись, объяснил очевидно довольный собой паренек. «С нескольких шагов прохода вовсе не разглядеть».
«Ладно, пошли смотреть». Ведун обнажил саблю и вошел в русло. Ему мокрому было уже все равно.
«Тарань, Кузя, Мох, за ушкуем присмотрите», — приказал купец. Мальчишки заворчали.
Тум-Дум выбрал в сторожа самых молодых. Однако старый ерш сурово добавил.
«Нечего корабль без призора бросать. А мало ли кто бесчестный, без нас проплывет. Хотите без корабля нас оставить? А ну, брысь, куда приказано!»
Караульные, понурясь, побрели к ушкую, а Середин тем временем, пригнувшись, нырнул под кроны.